Пойдем к фараону 2. Книга Зор спрашивает, почему сказано «пойдем к фараону»? Хотя, казалось бы, следовало сказать «иди к Паро», поскольку Творец видел, что Творец богобоязен. В то время как другие высокие посланцы не смогли приблизить народ к нему, то сказал Творец, «Вот я приведу тебя к Паро, фараону, царю египетскому». Нам сейчас нужно стараться читать все статьи, так как мы раскрываем Зор. Все находится в нас. Творец, Паро, Моше, посланцы Паро, все свойства, и река Нил, и Прат, и неважно что и как. Все находится внутри человека, в неживом, растительном, живом, говорящем, в его желаниях, а выше них — это высшая сила, которая также находится в нас и управляет всем. Сила отдачи. Так мы устроены. Из кетер хохма бина заран пин малхут. И найти внутри себя все это мы должны. Еще раз. Книга Зоар спрашивает, почему сказано «пойдем к фараону», к Паро? Хотя, казалось бы, следовало сказать «иди к Паро», поскольку Творец видел, что Моше богобоязнен в том, что в то время как другие высокие посланцы не смогли приблизить народ к нему, то сказал Творец, «вот я приведу тебя к Паро, царю египетскому, большому крокодилу, сидящему в своем Ниле». Хотя, казалось бы, Творец должен был сам вести с ним войну, как сказано, «Я Творец». То есть, «Я», а не кто-нибудь другой, то есть, не какой-нибудь посланец. И разница между словами «пойдем» и «иди» заключается в том, что «пойдем» означает, что мы пойдем вместе, так как человек говорит «пойдем своему приятелю». И в этом нужно разобраться. Книга Зоар спрашивает, зачем Творец должен был идти вместе с Моше? И отвечает, что Моше не мог в одиночку бороться с Паро, а только вместе с самим Творцом и ни с кем другим. Тогда зачем же Моше должен был идти с Творцом? Ведь разве не сказано, я, а не кто-нибудь другой, не посланец? В чем же тогда был смысл идти Творцу к фараону, названному крокодилом, вместе с Моше? Разве не мог он пойти к Паро один, без Моше? А кроме того, мы должны еще понять слова наших мудрецов. Сказал Риш Лакиш, зло в человеке борется с ним каждый день, желая сгубить его. Как сказано, злодей, грешник, наблюдает за праведником. Если бы Творец не помогал человеку, человек бы не выстоял. И, как сказано, рука Творца не оставит нас. И тут возникает еще вопрос. Если сам человек не способен выдержать эту борьбу без помощи Творца, зачем нам нужно это дублирование, двойственность? Казалось бы, или пусть Творец даст человеку силы справиться самому, или пускай он сделает все сам. Для чего тут нужны якобы две силы? Вначале сила человека, а затем еще и сила Творца. Как будто только с помощью двух сил можно преодолеть силу зла. А одной силы будет недостаточно? Как нам известно, человек достигает совершенства по достижению цели творения. То есть он должен достичь той цели, ради которой создан мир. Цели, которая называется «давать благо своим творениям». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех удовольствий и благ, которые задумал для них Творец. А до того нельзя назвать творение соответствующим слову Творцу. Ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить все совершенные следствия. А значит, все должны почувствовать красоту этого творения, так чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то, что творение, которое он создал, и чтобы каждый мог сказать «благословен тот, по чьему слову возник мир». То есть, все бы благодарили Творца за то, что он создал прекрасный мир, полной наслаждений. И все были бы довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых от этих благ в мире. То есть, когда приходим к свойству отдачи, то видим, что это цель и самое совершенное из всего, что есть. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, что действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что наоборот, все вокруг страдают. Причем каждый страдает по-своему. И если бы он должен сказать «Благословен тот, почему слову возник мир», он видит, что говорит это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире раньше, чем будут у нас желания отдавать, килим отдачи. Ведь наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. И для того, чтобы достичь этого сосудов отдачи, начинаются войны и раздоры, потому что это противоречит нашей природе. А потому даны нам были Торы и заповеди, чтобы прийти к уровню отдачи. Как сказали мудрецы, создал я злое начало, создал и Тору для его исправления, Тору в приправу. А кроме того, дана нам заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», о которой Раби Акива сказал, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к самому себе, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, а мы наблюдаем их своими глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, то есть к такому состоянию, когда они могли бы выполнить Тору и заповеди только из любви к Нему. И любовь к товарищам, и любовь к Творцу — все внутри человека, как свойство, как понимание, авханот в пути, правильный или неправильный — неважно. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются, однако в любви к Творцу нет никакого продвижения. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени. То есть необходимо думать о необходимости любви к товарищам. И это можно уподобить двухэтажному зданию и еще фундамент, трехэтажному зданию. И царь живет на третьем этаже. То есть тот, кто хочет войти к царю, то есть тот, чье единственное желание лицом к лицу говорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий, не побывав предварительно на втором. И, конечно, каждый понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что нужно прежде подняться на второй этаж, то, что называется исправление, тикун. Ибо поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать, как нужно разговаривать с царем один на один. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. И такой человек, который слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подняться на третий, прекрасно это понимает. Но поскольку его единственное желание увидеть царя, и больше его ничего не интересует, то подняться на второй этаж, то, что ему сказали, для него является тяжелым грузом. Но у него нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж. И его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают, как обращаться с царем. Но на это он не обращает внимания. Ибо не это его цель, а его цель — дойти до царя, а не научиться чему-то на втором этаже. Ведь его цель не учеба, его цель — встреча лицом к лицу с Творцом, с Царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что все в сравнении с Царем ничтожно. Вы помните послание, где он говорит, как человек перепрыгивает через забор и гуляет перед царем или сзади царя, и потом выходит из сада? А если так, чему же может он интересоваться? Чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, у него нет ни малейшего желания там задерживаться, а хочет сразу же подняться на третий этаж, там, где находится сам царь, ибо только в этом его желание. Но тут ему говорят, до того, как ты выучишь законы, существующие на втором этаже, то ты оскорбишь достоинство царя. И поэтому у него нет никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, что необходимо выучить на втором этаже. И то же самое относительно любви к товарищу. Невозможно удостоиться любви к Творцу, пока ты не удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. И если так, когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо у него нет выбора. И при этом он каждую минуту думает, когда же я уже удостоюсь любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня является тяжелым грузом. Ведь так трудно мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличаются от моих собственных, и нет никакого подобия между нами. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня никакого другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не могу я прийти достичь любви к Творцу. Но я могу сказать о себе, что же я выигрываю от того, что нахожусь с ними. Только одно, то, что я исправляю себя с помощью страданий, от того, что сижу с ними вместе, и страдаю то, о чем они говорят, которые не подходят мне и не соответствуют моим свойствам, но что поделать? Мне говорят, что я должен страдать от этого мира, и поэтому я страдаю. Я сижу и жду, когда же придет время, чтобы я мог сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу. И получается, что такой человек не принимает от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему. Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет выбора, ибо иначе он не придет, не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эгоизма он не может. И любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигает любви к товарищам. Поэтому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе он не достигнет любви к Творцу. И это подобно тому, как в нашем примере. И это тоже нехорошо. Он не видит, что это одно и то же. Он думает, что это условие по безвыходности, необходимо платить. И это подобно тому, как в нашем примере человеку не дают подняться на третий этаж, там, где находится царь, без того, чтобы раньше поднялся на второй этаж. И смысл в том, что он должен выучить, как не оскорбить достоинство царя. И здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшийся на второй этаж, должен был бы радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И тогда, когда он потом войдет в царский дворец, то он не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет он войти к царю, чтобы служить ему, а не оскорблять его. Но это можно сказать только о том, кто хочет войти к царю ради отдачи, для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-либо для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там обучают, ибо все его желания войти к царю основаны лишь на любви к себе. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам для того, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. То есть свойство отдачи, килимде отдачи, приобретаются только в окружении, в обществе. А потом ты их реализуешь. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам. Ибо через это человек научится, как ему выйти из эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что любит своих товарищей, в то время как на самом деле он их не любит. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать, действительно ли его намерение является любовь к Творцу, то есть желает ли он отдавать Творцу или его желание получения ради себя. Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тогда возникает вопрос, для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не может помочь ему без действий со стороны творения? Так или иначе, в любом случае, действия человека не помогут ему в духовном продвижении. И дело в том, что пока человек не начинает духовную работу, то не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает идти по пути к Творцу и делать все, что в его состоянии, в его силах, он может вознести истинную молитву, чтобы Творец ему помог. Но для чего Творец желает, чтобы человек вознес истинную молитву? Казалось бы, только люди могут хотеть обратиться к ним с настоящей молитвой. Ибо если человек по-настоящему просит о чем-нибудь своего товарища, это значит, что он потом будет его по-настоящему ему благодарен. А как известно, людям очень важно уважение и признание окружающих. И поскольку благодарность как бы унижает человека перед товарищем, поскольку получает от этого удовольствие. Но если мы говорим о Творце, неужели и он нуждается в почестях, которые ему могут дать люди? Зачем Творцу нужно, чтобы человек вознес к нему истинную молитву из глубины сердца? И дело в том, что, как известно, не может быть света без желания к нему, без кли. Невозможно дать человеку нечто, что не имело бы для него огромной ценности. Ведь человек, у которого нет настоящего желания иметь какую-то вещь, не будет ценить и хранить ее, и в итоге она пропадет. И это потому, что человеческая потребность в чем-то пропорциональна тому, насколько этой вещи ему не хватает. И лишь эта потребность даст ему ощущение важности данного предмета. И пропорционально важности предмету человек будет обретать его, следить, чтобы он не пропал, в противном случае все уйдет к силам зла клепот. И это состояние, когда все уходит в эгоистические желания, забирающие все то чистое, чем человек пренебрегает, называется вскармливанием клепот. Отсюда мы понимаем, почему человек должен начать духовную работу. Но почему же Творец не дал человеку силы завершить духовную работу без его помощи? И дело в следующем. Известно сказанному в Зоар по поводу слов мудреца. Пришедшему очиститься помогают. И на это Зоар отвечает. Каким образом? И говорит новой чистой душой. Нишмата Кадиша. То есть этот человек получает озарение свыше, которое и называется душа, называемое божественное постижение, которое является частью замысла творения насладить все его желания. И так, благодаря тому, что у человека есть стремление и желание совершать действия ради отдачи, он сможет потом получить в них свет, называемый душой. Таким образом, оба фактора являются необходимым. Благодаря тому, что человек начинает духовную работу, он получает сосуд. А поскольку самостоятельно он не в состоянии ее закончить и вынужден вскричать к Творцу о помощи, он получает свет. И теперь мы можем понять слова «Пойдем в Паро к фараону, ибо ожесточил я сердце его и сердце рабов его, дабы совершить мне все знамения мои на них». И единственный вопрос — зачем же Творец ожесточил его сердце? И Писание объясняет «дабы совершить мне все знамения мои на них». И истинный смысл этого вопроса в следующем. Зачем же Творец ожесточил сердце человека так, что он не может самостоятельно справиться со злом в себе? И ответ состоит в том, чтобы человек вскричал к Творцу. Благодаря этому он получит кли. И тогда Творец сможет поместить внутрь этого кли буквы Торы. Буквы внутрь и знамения на них — это однокоренные слова. И это называется душой, которую Творец дает человеку в помощь. Это состояние называется Торой Творец Единое. Ибо мои знамения означают буквы Торы, то есть имена Творца. И значит насладить Его создание, что является замыслом, частью замысла творения. И произойти это может только с тем, у кого есть природное желание для этого. А это желание появляется только через ожесточение сердца, способствующее тому, чтобы человек вскричал к Творцу о помощи. И помощь его заключается, как сказано выше, в даровании новой чистой души. Теперь можно понять слова «пойдем к фараону». То есть человек, пойдем вдвоем, человек начинает работать, чтобы увидеть, что не в состоянии справиться в одиночку. И это видно из того, что Моше боялся подойти к нему. И Творец сказал ему, «Вот я поведу тебя к фараону». И это была помощь от Творца. И в чем же помощь? В новой чистой душе, Нишмата Кадиша. Таким образом, ожесточение сердца, как было сказано, «Ибо я ожесточил сердце его», было для того, чтобы у человека появилась потребность в молитве. Причем эта молитва не то, что у людей, которые стремятся к уважению окружающих, получают это уважение от тех, кто обращается к ним с просьбами. Здесь имеется смысл молитвы в том, чтобы у человека появился кли, появилась кли. То есть, чтобы вознуждался он в помощи Творца. Ибо нет света без сосуда, без кли. И когда человек видит, что он не в состоянии справиться один, то тут появляется потребность в помощи Творца. И об этом говорят мудрецы. Творец жаждет услышать молитвы праведников. И тут тоже возникает вопрос. Неужели Творцу нужно, чтобы человек сдался и попросил его о помощи? Как мы уже говорили, желание Творца насладить свои творения. Но поскольку нет света без сосуда, он жаждет услышать молитву праведников, с помощью которой они раскроют свои сосуды, и человек сможет дать в них свой свет. И отсюда следует, что в тот момент, когда человек видит, что он не в состоянии справиться со своим злом, и теперь настоящее время просить Творца о помощи. И теперь мы поймем слова Творца. «И возьму я вас народом к себе, и буду вам Творцом, и узнаете, что я Творец ваш, который выводит вас из-под страданий египетских». То есть, стоит пойти к фараону, к народу Израиля, к праведнику, который просит у Творца, относительно всего остального, что есть в человеке, всех этих свойств, которые относятся к части творения, относительно того, что относится к части Творца. И в трактате Брахот наши мудрецы комментируют слова, которые выводят нас из-под страданий египетских. И сказано, сказал Творец Израилю, «Когда выведу я вас, будете служить мне, ибо как вы узнаете, что именно я вывел вас из Египта?» Как сказано, «Я, Творец ваш, выводящий вас». То есть, недостаточно того, что Творец вывел народ Израиля из Египта, и освободились они от мук и страданий, которые испытывали там. И когда мы говорим о служении Творцу, то есть о духовной работе, возникает вопрос, разве этого недостаточно? Того, что сделались они теперь свободными от египетского рабства, где под властью Паро не могли они служить Творцу, и где все, что строили для себя, тот уровень, которого достигали в духовной работе, все это уходило в землю, как говорили наши мудрецы Питом и Рамзес. Вот слова Рава Шмуэля. Первый говорит, что город назывался Питом, а Рамзес означает, что он рассыпался. На иврите слово «митрасес» означает «рассыпаться». И в толковании Раши сказано, что как только строили они немного, город рассыпался и падал. И снова строили они, и снова падал. А второй сказал, что город назывался Рамзес, а Питом означает, что пропасть поглотила его. И мы видим, разногласия между Равом и Шмуэлем связаны не с пониманием действительности, а с толкованием. И действительность состоит в том, что все, что они строили, падало. То есть, какое бы здание они ни строили для себя в духовной работе, приходили египтяне, то есть те посторонние мысли, называемые египтянами, и разрушали всю их работу. Итак, всю духовную работу, которую они делали изо всех сил, стараясь служить Творцу, всю ее поглощала земля. И каждый день они должны были начинать заново. И казалось им, что они вообще не делают духовной работы. Более того, всякий раз, когда они думали, что вот сейчас они должны продвигаться, они видели, что не только не продвигаются, а еще и отступают обратно. Ибо всякий раз у них возникали все новые вопросы. Кому и зачем? И теперь мы должны понять, что особенного в исходе из Египта. Ведь сыны Израиля уже могли служить Творцу без чужих египетских мыслей. В чем же тогда то знание, о котором сказано, и узнаете? Что дает нам знание того, что именно Творец выводит нас из Египта? Еще непонятно. Когда мы говорим о египетском рабстве, что работали они на изнурительных работах, и когда они были вызволены оттуда, чего же им еще не хватает? Так что же такое изнурительная работа? Наши мудрецы говорят, всю их работу, которую они выполняли под гнетом, сказал Раби Шмуэль бар Нахмани от имени Раби Йонатана, что давали мужскую работу женщинам, а женскую мужчинам, и обременяли египтяне сынов Израиля изнурительной работы. А Раби Элазар сказал, сладкими речами. Звучит на иврите так же, как под гнетом. И мы должны понять, что под гнетом, в смысле духовной работы, следует здесь различить два аспекта. Первое — это действие. Оно называется открытой частью. То есть то, что открыто человеку. И нельзя об этом сказать, что тут человек может ошибаться или обманываться. Ибо невозможно ошибиться в том, что открыто глазу. И выполнение заповедей и изучение Торы видно самому человеку. И остальные тоже могут увидеть, выполняет ли человек Тору и заповеди. А второе — намерение. И оно называется скрытой частью.
ибо намерение, которое человек вкладывает в совершаемое им действие, не видно никому другому. Но так же и сам человек не может видеть намерение своего действия, ибо в намерении можно ошибиться или обмануться. Ведь только в том, что видно глазу, то, что называется открытой частью, любой может увидеть правду, в то время как то, что касается намерения сердца и мысли, человек не может полагаться на себя, то есть это скрыто от него, так же, как и остальных. И теперь мы можем объяснить, что означает изнурительная работа. Как сказано, заменяли мужскую работу на женскую. Потому что мужской работой называется состояние, когда он уже мужчина, способный справиться со своим злом и заниматься Торой, заповедями в действии. А потому, когда он уже называется мужчиной, то есть воином, который должен воевать со своим злом реально в действии, поэтому для него настало время заниматься духовной работой во втором из упомянутых аспектов, то есть скрытой ее частью или намерением. То есть с этого момента он должен стараться построить намерения своих действий, чтобы были ради отдачи Творцу, а не ради собственного эгоизма. Что же сделали египтяне, когда увидели, что Израиль стал мужчиной, способный выйти из-под их власти и войти под действие светлых сил к душе? Они заменили их работу на женскую. То есть сделали так, чтобы вся их работа стала бы женской. Другими словами, египтяне дали им понять, что никому не нужны их намерения, а главное — это действие. И в действиях ты сможешь преуспеть, ибо то, что ты видишь, что ты мужчина, и ты сможешь справиться со своим злом и исполнять Тору и заповеди во всех его тонкостях, и должен вложить всю свою энергию в точное исполнение Торы и заповеди. Но не должен ты заниматься намерениями, ибо эта работа не для тебя, а лишь для избранных. Это, как правило, противоречит одно другому. Если ты станешь работать ради отдачи, то есть станешь стремиться к тому, чтобы во всем было намерение ради Творца, у тебя уже не хватит сил соблюдать все тонкости открытого действия, в котором ты не можешь обмануться, ибо ты сам видишь то, что ты делаешь. И, соответственно, тут ты можешь сделать больше, выполняя действия во всех его тонкостях. То есть злое начало заинтересовано в том, чтобы человек был предан во внешних действиях. Дальше. С другой стороны, то, что касается намерения, тут у тебя нет истинного самоконтроля. И поэтому мы советуем тебе для твоей же пользы. И не думай, пожалуйста, что мы хотим отдалить тебя от духовной работы. Ибо наоборот, мы желаем, чтобы ты возвысился в уровне своей духовной работы. И это называется, что заменили мужскую работу на женскую. И вместо того, чтобы Израиль делали мужскую работу, египтяне объясняли им, что им лучше делать женскую работу, то есть работу, полагающуюся женщинам. А женскую работу заменили на мужскую, означает, что у этих мужчин нет сил бороться, ибо истощились силы, как у женщины, то есть стали слабы в исполнении Торы и заповедей, и не было у них сил соблюдать даже открытую часть заповедей, называющуюся действием. И вся их духовная работа по преодолению зла в себе была лишь в отношении действия, а не в отношении намерения. Поэтому пришли к ним египтяне и объяснили, что не хотят мешать им в их духовной работе, а наоборот, хотят, чтобы стали они истинными служителями Творца. Дескать, мы видим, что вы хотите делать духовную работу. А потому мы сообщаем вам, что главное в духовной работе — это не действие, а намерение. Вы хотите работать в действии, то есть приучать себя бороться со своим гуфом, телом, учиться лишний час, или молиться лишние полчаса. Или же вы хотите проявить свое старание, произнося все положительные ответы во время публичной молитвы, не разговаривая во время публичной молитвы. А кому это нужно? Посланникам молитвы сказали. И это нужно ради... И именно это. Тут нужно прилагать все ваши усилия. А зачем же тратить силы на пустые вещи? И даже если с точки зрения Аллахи, нужно соблюдать все эти мелочи. Эта работа не для вас. Это больше подходит женщинам. А вы должны выполнить работу мужскую. А то, что вы хотите работать лишь в действии, не подобает вам. Ведь вы должны делать упор на намерение, то есть все силы, которые есть у вас для работы, направляйте на то, чтобы все было ради Творца. И ни в коем случае не подумайте, что мы хотим помешать вам в вашей духовной работе, ибо мы хотим, чтобы вы, как раз наоборот, возвысились в духовном и пришли к совершенству. То есть состоянию, когда все ваши дела будут лишь для того, чтобы доставить наслаждение вашему Творцу. И поскольку они все еще находятся на ступени, называемой «женщины», то есть нет у них сил противостоять этому даже в действии, и это называется «истощились силы их, как у женщины». И тут египтяне объяснили им, что главное — это намерение ради Творца, и египтяне были уверены, что у них не хватит сил для борьбы в духовной работе. И об этом писал Рамбам, который сказал, сказали наши мудрецы, «Пусть все время человек занимается Торой, хотя бы даже с лолишма, с эгоистическими намерениями, ведь от лолишма приходим к лишма, к намерению альтруистическому. И поэтому, когда учат детей, женщин и людей простых, их учат работать из страха и из-за вознаграждения до тех пор, пока не умножатся знания их и не преисполнятся они мудрости. И лишь тогда открываем эту тайну, постепенно и приучают их к этому, не спеша, чтобы постигли они это и познали, и стали служить Творцу из любви». Египтяне советовали находящемуся на женской ступени не поступать согласно Рамбаму, а наоборот, несмотря на то, что они находились на ступени женщины и дети, сразу начать работать над намерением ради Творца. И при этом египтяне были уверены, что останутся они под их властью вне духовного. Это и называется изнурительной работой, как объяснил Шмуэль Бар-Нахмани, под гнетом, и объяснил Раши, под ломкой и разрушением тела и поясницы. И что это? И дело в том, когда заменяют мужскую работу на женскую, а женскую работу на мужскую, получается то, что и было описано выше. Ибо мужская работа была в том, чтобы бороться с собой, идти вперед, строй намерения ради Творца. И египтяне ослабили их в этой работе, поскольку были против ее. А потому, кроме преодоления себя для того, чтобы выстроить намерение ради Творца, у них была дополнительная работа, поскольку египтяне убеждали их, что эта работа никому не нужна, ибо эта работа на отдачу не для них, а только для избранных. Это и называется двойной работой. Первая — работа по преодолению себя для построения эгоистического намерения. Второе — борьба с египтянами в убеждении, что это неверно, и что сыны Израиля смогут построить альтруистическое намерение. И то, что египтяне говорят, что они должны делать женскую работу, это неправда. И все намерение египтян состояло в том, чтобы Израиль не приблизить к работе лишма. И поэтому заменяли они женскую работу на мужскую, говоря, что женская работа ничего не стоит и пустое, и выполняет Тору и заповеди в действии. То есть, когда вся борьба со злом в себе заключается лишь в действии, и это противоречит словам Рамбама, что женщины должны заниматься лишь делами, и не надо учить их строить альтруистическое намерение. И потому, когда пришли египтяне, сказали им, что они должны совершать мужскую работу, то есть строить ради отдачи, альтруистическое намерение, то тяжелой стала работа их. После того, как услышали первое, лишма ради Творца, они не способны работать. И второе, бороться с гуфом, телом, и выполнять практические заповеди стало им труднее, чем до прихода чужих египетских мыслей, которые внушили им, что практические действия без намерения ничего не стоят. И тем самым понизили важность выполнения Торы и заповедей Лолишма с эгоистическим намерением. Таким образом, из-за египтян женская работа потеряла для них всякую ценность. И это привело к тому, что стала изнурительной рабской работой, то есть стала под ломкой тела, разрушением тела и поясницы, то, что называется. Итак, мы видим, что слово «изнурение» можно толковать тремя разными способами. Причем между всеми этими толкованиями нет никакого противоречия, поскольку все эти три вещи сосуществуют одновременно, и каждый выбирает подходящее себе толкование. Первое. Первое толкование дает Раби Элазар, который говорит, что означает «перах» — «сладкими речами». Второе. Раби Шмуэль бар Нахмани говорит, что означает это «ломка», то есть «разрушение». И третье. Раби Шмуэль бар Нахмани говорит от имени Раби Йонатана, что заменяли мужскую работу на женскую, а женскую работу на мужскую. Но все соглашаются с тем, что рабские работы, изнурительная работа, это разрушение, ломка тела. Потому что это была работа тяжелой до такой степени, что говорят они, работа, разрушающая тело и поясницу. А потому что заменили мужскую работу на женскую и наоборот. И это приводит к тяжелой работе. Однако, почему они послушались египтян? Потому что говорили они с Исраилем сладкими речами, перхра. То есть египетские мысли приходят к Исраилю в виде сладких речей, советов, призванных ни в коем случае не отдалить их от духовной работы, а наоборот, показать им, как надо идти путем Творца, чтобы преуспеть, не тратя время попусту, без продвижения в духовной работе. И поскольку Израиль слышали, что к ним обращаются со сладкими речами, было им тяжело справиться с этими мыслями. Отсюда понятно, почему слушались они египтян, когда те подменили им работу мужскую на женскую. И это опять-таки потому, что египтяне обращались к Израилю со сладкими речами. Итак, из-за двух вышеназванных причин они выполняли изнурительные работы, которые, как сказал Раби Шмуэль бар Нахмани, рабские работы, изнурительная работа, то, что ломало тело. И отсюда можно понять, что недостаточно, что Творец вывел народ Израиля из Египта, то есть из-под рабства египтян, и они могли заниматься Торой и заповедями, каждый согласно уровню своего постижения. А клипа египетская, то есть нечистые желания, называемые египтянами, уже не могла помешать в их духовной работе. Насколько велико было это чудо, и кто в состоянии оценить все его величие? Ибо когда человек отдает себе отчет в том, сколько страданий и тягот выпало на его долю, когда человек отдает себе отчет, сколько он выстрадал, когда он был в изгнании и рабстве у фараона, царя египетского, и оценивает в сердце своем глубину тьмы во время строительства Питома и Рамзеса, и теперь, в один момент, открывается врата нечистых египетских клипот, и он выходит на свободу и остается в своей собственной власти. То есть теперь у него появляется свобода заниматься Торой и заповедями, поскольку он хочет без всяких посторонних помех этим заниматься. Какую радость и подъем духа это приносит человеку, когда он сравнивает состояние тьмы с состоянием света. И это то, что называется отделяющий свет от тьмы. Из всего вышесказанного ясно, почему необходимо знать, что лишь Творец выведет вас из-под мук египетских. Согласно толкованию мудрецов, «Когда выведу вас, будете служить делом, ибо как вы узнаете, что именно Он вывел вас из Египта?» И, как сказано, «Я Творец вас, выводящий вас из-под мук египетских». Но всегда нужно помнить ту цель, которую мы стремимся достичь. И поскольку цель творения — дать наслаждение всем созданиям, наша цель — получить все те блага и наслаждения, которые Он нам уготовил. Однако для исправления, которое называется слияние с Творцом, то есть сравнение с Творцом по свойствам, мы должны совершить работу, которая поможет нам получить килим отдачи. Тем не менее, это всего лишь исправление творения, а не совершенство. А совершенством называется знание, познание Творца, знать, постичь Тору, то, что называется имена Творца. И поэтому недостаточно того, что у нас уже есть силы исполнить Тору и заповеди без всякой помехи, ибо это только лишь исправление, а не достижение совершенства. А совершенство — это достижение знания Торы, когда Тора, Исраэль и Творец — суть едины. И об этом говорят наши мудрецы. И как сказал Творец Исраэлю, «Когда выведу вас, будете служить делом, ибо, как вы узнаете, что именно Я вывел вас». И это означает, что узнаете, что Я вас, а не посланец. Это означает, что должны прийти все к постижению Творца, называемое Тора, или имена Творца. Вопросы? Вся статья говорит о духовной работе. Вся наука, вся Тора, да не вся Тора, я бы даже сказал, что весь мир, все говорит о внутренней работе. Мотимор, вопрос. Все, на все, что написано в этой статье. Каждый должен все пройти о том, что здесь написано? Или есть те, которые проходят часть такую-то, а есть те, которые ощущают что-то другое? Это в тебе есть и то, и другое. Все необходимо прочувствовать. В разной мере каждый, но, тем не менее, каждый включен во все. Да. Каждый задерживается где-то больше или меньше на каких-то специальных, собственных, характерных для него вещах, но, тем не менее, проходит все. Поэтому может понять всех. Соединиться. Марик, почему Рабаш в этой статье все время повторяет те же слова, те же состояния? Он приводит все время одни и те же примеры, разными словами. Непонятно. А у нас не так уж и много примеров. Ну, что ты можешь сказать? Какие примеры сказать? Несколько ситуаций, таких общих. Или ты говоришь так, как религиозным языком, или языком корней и ветвей. То, что в нашем воображаемом иллюзорном мире каждая вещь должна иметь свой корень. И все развивается по тем процессам во внутреннем, все внутри человека. И порой Моше, Творец, весь этот процесс можно объяснить с помощью отдающей и получающих сил, как они делятся, как они, в каких пропорциях они находятся. Но когда ты говоришь о внутреннем части человека, это о внутреннем. А когда ты говоришь о внешнем, неживом растительном, животном, то есть то, что называется в нашем мире, духовным называется это уровень человека. А неживое растительное животное — это уровень этого мира. Так ты должен идти по языку корней ветвей, потому что это самая прямая форма, когда духовный корень находится в материальной ветви. Ты можешь объяснить это и с психологическими формами, и внутренними. Но в таком ощущаемом, осязаемом примере на неживом растительном животном, то есть в желаниях неживого растительного животного, все происходит в той форме, которую нам рассказывает внешними формами. То есть Творец, Фараон, Моше и так далее. То есть, кроме высшей части Творца, все остальные части, они также должны существовать в этом мире и реализовываться. И мы прошли все эти этапы. Кроме исправления относительно всего мира и исправление народа Израиля. То есть, все, что касается подготовки, мы прошли. И об этом рассказывает Тора. Во внешней части. А во внутреннем должны пройти все. Марик, когда мы читаем статью, каждый должен войти в этот текст. И когда он повторяет эти состояния, то разум уже невозможно это воспринять. Должен быть какой-то вид ощущения, потому что те же самые слова, те же имена. Потому что он с самого начала говорит себе Питом, Рамсес, Моше, Фараон. Все эти свойства. Потом он тебе немножко объясняет, потом объясняет по-другому, в группе, в человеке. Потом вновь возвращается к этому, для того, чтобы ты связал все это вместе, чтобы не чувствовал разницу, что это происходит все в человеке, что это происходит все во внешней части мира, в отношениях между людьми и так далее. Он хочет показать тебе, что это единая реальность. Только увидеть ее можно на разных уровнях. Ты можешь спуститься до уровня физики или биологии и там объяснить связь между материалами, как Моше, Фараон, Творец и так далее. Связь между материей. Какая разница? Но для нас важна наша реализация. И таким образом, как он говорит, и неживое растительное животное также поднимаются и присоединяются к уровню человека. Еще, Руи. Он делит здесь на действие и на намерение. Под действием он пишет, что и другие могут увидеть, что выполняют действия науки, Торы и заповеди. Что означает, что другие могут увидеть? Как я могу к этому отнестись? И во внешнем. Человек делится на внутреннее и внешнее. Внешнее — это то, что человек сам ощущает, свои намерения, то, что называется действие. А внутреннее, более глубокое, это то, что он не постигает. Каждый из этапов ты можешь тоже делить на внутреннее и внешнее. И об этом пишут. Человек не знает, не осознает, в чем его намерение, но достаточно ему пока во внешнем, во внешней части. Здесь есть странная штука такая. С одной стороны, он говорит, что человек не может отказаться от намерений, потому что это работа для избранных, а с другой стороны, как бы египтяне говорят, ты да, должен заниматься намерениями, потому что ты не способен, и поэтому ты сольешься с этим египтянином в тебе. Что это за прыжок здесь такой? Этот прыжок, разница в том, что эти египтяне приближают тебя к Творцу. Фараон приближает нас к Отцу. Фараон приближает нас к Творцу. Если бы не фараон, мы бы не продвигались. Тяжело немножко, а? кто здесь получается товарищ, а кто нет. Получается, что фараон — это милый, просто дружок. Гилад, есть состояние, когда человек приходит, видит, что он не может своими силами ничего сделать, обращается к Творцу. Если любовь к товарищам должна привести меня к такой точке, что у меня больше нет сил в себе, или я должен сразу обратиться наверх? Я не знаю, что такое любовь к товарищам. Я знаю, что по мере того, как ты отталкиваешься от этого, ты отталкиваешься и от Творца. И это то, что, группа должна тебе показать в первую очередь. Нет, к Творцу я, да, готов любить его, и все. А эти, от этого ты меня оставь. Все так думают. Не могут связать все вместе. Пока человек не понимает через свое участие в группе, что у него нет никакого отношения к Творцу из-за того, что он не может относиться к группе, ведь это одно и то же, так ему некуда продвигаться. Ведь с Творцом он не может выяснить, контролировать свое состояние. Для этого нужна группа. То, что нам кажется, что есть разница, это потому, что мы неправильно определяем все эти понятия. Что такое Творец, что такое группа? Клей и свет в духовном равны, потому что свет — это явление внутри клей. Поэтому я не могу отнестись к Творцу лучше, чем к понятию группы, общества. Во всем. Потому что Творец раскрывается как явление внутри клей. Клей творения. То, что называется через любовь к творениям, к любви к Творцу. Это внешние, внутренние внешние части, которые раскрываются как единое течение. Единая последовательность. А не то, что ты прошел это условие и на этом закончили. Творец раскрывается как более внутреннее что-то. Ну, давайте скажем так. У тебя есть такое «приложил усилия и нашел». «Приложил усилия» — это кли, это группа, души. А «нашел» — это то, что Творец раскрывается. Над этим ты уже не должен работать. Находка — это явление, которое раскрывается в соединении, в единстве. Это называется «Боре, приди и увидь», «Боуре». Не разделять. Это то, что очень путает. То есть это должно быть настолько связано. Я вообще бы не рекомендовал думать о Творце, кроме как иначе, что это явление, которое раскрывается в любви между товарищами, в соединении между душами, можно сказать, любовь к товарищам, любовь, слово противное. Хорошо, соединение, единство. Если так, что действие должно помочь Моше прийти к Творцу, фараон должен помочь прийти, и нам тоже нужно заняться по дороге к Творцу, работать с товарищами. Почему? В статье говорится, что Творец говорит Моше, пойдем к фараону. Должно быть наоборот, фараон должен был бы сказать, что фараон говорит, сказал бы, идем к Творцу. Если бы фараон пришел к Моше и начал бы его пробуждать, то человек почувствовал бы только страдание, а не направление. Это так мир весь пробуждается. Страдание и все зло. А что делать с этим злом, никто не знает. Поэтому, с другой стороны, должно быть распространение науки Каббала. Творец должен сказать «идем». И пойдем вместе к фараону. Это очень ну, как сказать, это соединяется кетер и малхут, 10 сферот прямого и отраженного света. Это то, когда говорится, что делать, собственно. Но без раскрытия того, что это исходит от Творца, и что Творец — это цель, и ради этой цели ты должен обратиться к фараону, человек не знает всей этой закрученности. Он не понимает, как связать все это. Он должен их связать вместе, потому что и фараон, и Творец, и он, все они трое должны сейчас правильно связаться между собой. Без фараона он не может слиться с Творцом. А без Творца он не знает, как обратиться к фараону. А посередине он не знает и ничего не понимает, этот маленький Муше. То, что в нас, Муше в нас. Что он может сказать? Что он понимает, если Творец не рядом с ним? Пошли мой народ. Ну так что? Он не знает ничего о том, что якобы происходит потом. Он знает, что должны убежать. Человек, который убегает, это то, что ему раскрывается. Необходимо убежать, сбежать. Хорошо. А если Творец с одной стороны и над фараоном с другой стороны? Это как истончение парцуфа. Ну, это то, что мы потом тоже свяжем с процессом, который проходит в сферот. В большинстве случаев мы стараемся связаться с физическими явлениями в нас, без связи с физическим нахождением товарищами, где бы они ни находились, в Антарктике или Австралии. Товарищ — это то, с кем я должен соединиться. В этом я не вижу проблемы. Проблему я вижу, что я должен не относиться с телом, это не проблема. Потому что здесь есть эго, которое играет. Есть товарищи по всему миру, это, мне кажется, простое, достаточно просто. Начни видеть в каждом буквально только точки в сердце. А физические тела, ты с ними не должен соединяться. И это потом придет, послушай. Это потом придет по мере того, что ты будешь думать, насколько важна тебе точка в сердце в каждом из них, с которой тебе нужно соединиться, ты будешь относиться к нему более правильно и во внешней, к внешней его форме. И не то, что ты будешь его любить совершенно и абсолютно. Нет. Это чуть больше, это меньше, а это вообще нет, это да. Это зависит от того, как и сколько. К тому же, относится ли это к работе в распространении, на предприятии, в его отношении к другим, или из-за того, что вот он такой, без всего этого, в какой-то другой внешней форме. Все упорядочится относительно внутренней части. Нужно беспокоиться только о внутреннем исправлении, и оттуда пройдет уже как бы свечение и проекция на все внешнее. Исправление изнутри наружу. Хаим, а где трудность? В чем трудность соединить это происходящее в мире? Откуда происходит? Ты спрашиваешь о трудностях или о возможностях? О возможностях? О трудностях нечего спрашивать. Для чего же должно быть тяжело? Не волнуйся, ты начни только работать, ты увидишь, что ты не можешь Я не понимаю. То, что ты связываешься с ними, думаешь о них, и все еще не чувствуешь сопротивления и трудностей, и недостатка интереса, какого-то пренебрежения, это знак, что ты еще в своем усилии не дошел до такого уровня, когда бы тебе это открылось. Это, знаешь, как вода должна подняться до какого-то уровня, и тогда ты видишь, что все, я не хочу, это не для меня, и так далее, и так далее. Это в любом состоянии. Это на детях очень хорошо видно. Ты видишь, что в каком-то возрасте вдруг начинают быть так запутаны, и хотят, и начинают лгать, и думают, что не совсем то, что говорит. Но нужно вырасти до такого уровня. Необходимо приложить усилия. Он говорит о цели, которую необходимо достичь. Естественно, любовь к ближнему, отдача ближнему. У нас есть отторжение этого. Это со стороны природы. Не хочу. Как сделать, чтобы было желание, то, что называется... усилия Творца, как развить это желание, чтобы было над этим отторжением и другими разными целями. Понимаете, это исходит от группы, но как развить себе такое желание? Нет, это я не понимаю. Когда я пришел в 3 часа утра учиться, означает, что у меня есть желание к тому, что происходит здесь, больше, чем, например, спать. Да. Но что-то тянет вас. Да. А как это что-то перевести в что-то более определенное? Я не понимаю, что такое определенное. Я понимаю, что то, что поднимает меня в 3 часа ночи и привозит в себя изо дня в день, то же самое должно привести меня над всеми остальными вещами в моей жизни. Но это что-то туманное, непонятное. Надо выяснять. Как? Не знаю, выясняя для чего и почему, все, что есть. Но в конце концов тебе нужно прийти к состоянию. Как ты сейчас встаешь и безвыборно пришел сюда. Точно так же, по отсутствию выбора, ты должен отнестись ко всему остальному в жизни, с намерением отдачи. И прийти. Нет выбора. Все происходит относительно этого момента. Нет выбора. Все от хиссарона, от потребности. Это все относительно того, как человек выясняет. Кричит от маленьких вещей, бесполезных, к вещам все более важным и важным. Это то, что происходит. В этой статье Рабаша раскрывает много видов желаний, которые в нас. Он рассказывает разные ситуации. И то, что касается любовь к товарищам, я смотрю на группу и, скажем, могу отметить тех, которых я чувствую, такой подход, другой подход к ним. Я понимаю, что все это мои желания. Но как я могу найти ту точку? Моше. Без разума, без понимания, не смотреть, кто прав, кто не прав, направлено смотреть только на то, как все направлены к цели. Моше — это такая точка, в которой нет ничего, ничего не думая. Я так не думаю. Посмотри, что написано в его истории. Он вырос в доме фараона, а потом рос в доме Итро. Там он получил всю свою науку. Он не учился в Хейдере. Он учился у фараона, а потом у Итро. В доме фараона, а потом в доме Итро. Ты понимаешь? Это то, что называется абсолютный гой. А затем приходит и начинает интересоваться наукой Каббала. Так у него очень большой багаж прошлого. Это точка, которая растет у нас после тысяч кругооборотов, лет развития. лет нашего развития. То, что называется дом фараона. И вся наука, которую мы приобрели с этим, все виды философии, все это дом и тро. И сейчас мы подходим с этой точкой к тому, что проясняется у нас на уровне Иуди, то, что называется, тогда, когда он убивает египтянина и так далее, и так далее. И входит, идет к Итро, и учится у него, и все, но потом возвращается, и тогда начинается точка в сердце. Это все очень сложно. Весь этот образ. И в нас, точка в сердце, она находится на всем предваряющем развитии. Рами, из всего этой корзинки разных решений, желаний, где это «я» вот это, которое может смотреть со стороны и всех ставить по порядку и думать, как вообще работать? Что остается в этом «я»? «Я» — это желание. Я могу различить, иногда я желание такое, а иногда я желание фараона, а иногда ради Творца. Иногда я вообще ничего не хочу. Кто этот я, который может смотреть со стороны? Клипат нога. Средняя часть Тиферет. Какая разница? Ты выяснишь, насколько можешь. Здесь есть много понятий, которые упоминаются в Зоре. И мужчина, женщина, поясница. Это есть часть, связь с Зором. Верно? Вы увидите, что все это так. Но Зор — это как вход. Ты сейчас почувствуешь это и в Талмуде Сефирот. Мы говорили вчера об этом. Ты почувствуешь это во всем. Зор — это для того, чтобы войти правильно. И тогда этот подход будет служить тебе для всех остальных источников. Мой вопрос, относящийся к ситуации. Это фараон, это... Не слышно было. Нет никакого другого совета, кроме того, чтобы все время работать внутри. Нет других советов. Необходимость, желание, и тонкость, деликатность, недостаток выбора. Все это должно придать нам побуждение, и главным образом общее усилие. Усилие такое общее, главное. На это я возлагаю все надежды. Что если будет всеобщее усилие от всех, и тех, кто понимает, и тех, кто не хотят, и тех, кто отторгается, какое-то есть внутреннее противоречие, участвует через силу, и те, которые, у которых якобы есть подход и легкость войти во все это и почувствовать. Это неважно на самом деле, что произойдет потом с каждым. То есть это ни о чем, это не, вообще не говорит ничего о продвижении. Главное, чтобы было общее усилие. Тогда мы поднимемся. И нам нужно это очень быстро делать, потому что следующий этап, я надеюсь, что до лета нам придется начать распространять это очень серьезно по всему миру, в самых разных формах.
אפשרות כזאת. вижу של העולם הזה, שדרכו, בצורה שקופה, אני רוצה לראות, יכול לראות את העולם ההוא, זה כזה בלגן. הם לא יכולים לייצב את עצמם בזה. ואנחנו צריכים להביא להם כל מיני כאלה דוגמאות, לראות כזאת אפשרות.
Увидеть такую возможность. Потому что существует два эти мира, и тебе необходимо видеть один через другой.
Как
через наш этот скрытый мир. Это ты видишь через, как через стекло другой мир. У меня это наоборот, внутрь, но не важно. И дать им смысл и вкус в слушании и чтении книги Зор. В этом наша обязанность, и нам необходимо поторопиться. Поэтому, может быть, мы не готовы к этому настолько, но, как говорит Баал Сулам, есть фактор, называющийся фактором времени. Я надеюсь, что нас поднимут до такого уровня, поскольку общей необходимости, по причине общей необходимости во всем мире. Да, пожалуйста. Если фараон доставляет мне неудобства, я ощущаю, что мне плохо. Если Творец доставляет мне неудобства, я не чувствую, где здесь нахожусь я сам, где те усилия, которые я должен прилагать. Быть зависимым от фараона, или от Моше, или от Творца, это является очень великой вещью. Человек, который понимает, что есть две силы, и он находится в середине между ними, у него нет никакой возможности сделать что-либо с собой, но он его бросает с одной стороны в другую и дает ему такие пощечины по обоим щекам с двух сторон. Это хорошая вещь. То есть, это хорошее ощущение. Это хорошо. Посмотри там на этого парня, который стоит. Наш артист. Он скажет тебе, что это хорошо. Да? Так, получать удары с двух сторон. Но что, после этого тебе нужно выровняться? Достаточно? И все. И что с этим делать? И тогда тебе необходимо найти основу, из которой ты уже определишь, как управлять этими двумя сторонами. Ты не можешь находиться лишь в одном, без другого. У каждого. Ты не в состоянии. Жизнь таким образом устроена, что тебе необходимо постоянно удерживать себя в средней линии. Ты получишь удары справа и слева. Тебя будут толкать в обе стороны раз за разом. Но эти удары ты будешь ощущать, когда ты будешь удерживаться в середине. Ты будешь относиться к этому как к добру. Ты будешь относиться одинаково и к сладкому, и к горькому. Главное, чтобы это было бы правдой. И сладкое, и горькое. Правда будет наверху, а ложь внизу. И я удерживаю себя с помощью этого сладкого и горького, когда я отношусь к ним одинаково. Я хочу, чтобы они, эти обе вещи бы объединились бы во мне, чтобы я лишь удерживался бы в истине. И в этом заключена работа. Очень хорошо, что человек ощущает себя, когда его бросают с одной стороны в другую. Необходимо сейчас лишь найти эту основу. это учеба, группа, распространение, внутреннее выяснение, снова учеба, группа, внутреннее выяснение, и так постоянно. То же самое. Можно это ощутить очень быстро. Можно ощутить очень быстро, что в этом ты получишь такую точку равновесия. Ну, хорошо, я не знаю. Мы начинаем этот порядок в Зоаре как главную тему. Рядом с нами находятся дети. Как мы можем показать детям всю эту систему сил, вообще коснуться всего этого? Я пока еще не знаю, я настолько умный, чтобы знать все эти вещи заранее. У меня нет в этом никакого опыта. И мы вместе увидим это из самой учебы. Мы занимаемся новой вещью. Посмотрим. Прежде всего, нам необходимо, как это сказать, реализовать Зоар для самих себя, затем Зоар для всего народа, затем для всего мира и для детей тоже, поэтапно. Я не думаю, что сейчас время говорить о раскрытии Зоара детям. Необходимо объяснить им более конкретные вещи, относящиеся к нашему миру, почему это так. Зор приводит тебя на уровень ощущений, к внутреннему чувственному ощущению. А для детей это пока что еще не развито. Посмотрим, я не знаю. Я не хочу вообще думать сейчас об этом. Это выяснится из нашей работы. Ну хорошо. ТАСС, пункт, часть Тедзайн, Рейш.